для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. Пани Гралинская для своих 60 лет, очень моложавая и подтянутая, в этот ранний час занималась уборкой. Развесив на штакетнике половики, как раз принялась их выбивать. Мы поздоровались. Капитан сообщил, что мы из комендатуры по вопросам расквартирования и поинтересовался, есть ли у пани на постоя военные. «Так», — приветливо отвечала она. «А разрешение комендатуры? Документ?» — почти одновременно осведомились мы. «Прошу, пана». Она с улыбкой пригласила нас в дом. Когда мы подходили к ее палисаду, я заметил позади дома, на соседнем участке, пожилую женщину, возившуюся на огороде и что-то при этом недовольно бормотавшую по-польски. Завидев нас, она выпрямилась и, глядя недобро большими светлыми глазами, забормотала с возмущением еще громче. Вместе с паней Гралинской мы прошли в комнату, уставленную добротной старинной мебелью. Первое, что бросилось в глаза, уже в кухне – чистота и аккуратность. Из лежавшей в ящике комода домовой книги хозяйка достала маленькую бумажку, талон со штампом комендатуры, и протянула ее капитану. «Прошу, пана». Тот посмотрел и передал мне. В верхней графе талона было вписано «Капитан Николаев, лейтенант Сенцов». «Срок разрешения истек в полночь», — в полголоса напомнил мне капитан. «А где они?» Справился я и посмотрел на дверь в другую комнату, и я не сомневался, что подлинные или мнимые Николаев и Сенцов слышат и слушают наш разговор. Не спят же они в такое прекрасное утро в 8:00. «Офицеры? Уехали!» «Вот те бабушка и Юрий в день!» «Как уехали?» Я старался сохранить спокойствие, очевидно, в те 1.5 часа, когда я отсутствовал. «Ага, значит, Блинов пошел за ними. Это трудно и рискованно на безлюдных улицах. Когда уехали? Ночью». «Невероятно. Мы же лежали буквально в 10 метрах от калитки. Тут что-то не так. Мы не могли их прозевать». А пани Гралинская рассказывала, что эти офицеры вчера поздно вечером распрощались с ней. Она вот и комнату после них уже убрала. Они перешли на другую квартиру, где однажды в июле уже останавливались, потому что у нее нет подходящего сарая, а им нужен на день сарай для скотины. Мол, эти офицеры занимаются заготовкой продуктов для своей части, ездят по округе и закупают в основном овец и свиней. А вчера к ночи должна была прибыть машина, они соберут все из деревень в Лиду, погрузят и увезут. Она не преминула заметить, что никогда не держала никаких животных, кроме породных охотничьих собак. Ими увлекался ее покойный муж. Говоря, что уже убрала за офицерами, она открыла дверь в соседнюю комнату. 2 аккуратно заправленные кровати, стол, цветы на окне, порядок и чистота. Сочини сходу эту историю про заготовку овец и свиней, что вполне соответствовало цели командировки подлинных Николаева и Сенцова, она, разумеется, не могла. Несомненно, она повторяла то, что слышала от своих постояльцев. Вопрос только в том, правда это или всего-навсего легенда, прикрывающая другую их деятельность. Я знал немало случаев, когда вражеские агенты действовали в прифронтовой полосе под видом всякого рода интендантов, представителей армейских хозяйственных служб. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов – отличное прикрытие для передвижения и разведки в оперативных тылах. Свеж у меня в памяти был и прошлогодний случай. Разыскивая по данным радиоперехвата немецкую разведгруппу, мы заподозрили 3 человек, имевших безукоризненную экипировку и все офицерские документы. Сделали запрос, и нам подтвердили, что такие-то действительно проходят службу в части, и что они 10 дней назад выбыли в командировку сроком на месяц в указанный вами район. Хорошо, что мы не удовольствовали с этим ответом. Как впоследствии выяснилось, те, кто проходил службу, были убиты на 2-е сутки после отъезда из части. Их трупы спустили под лед, а документы, в частности командировочные предписания, до момента ареста успешно использовались 3 заподозренными нами лицами. Удостоверение личности, продовольственные аттестаты, вещевые книжки на имя убитых они заполнили сами, используя запасные комплекты документов, резервные чистые бланки, полученные от немцев. Как и большинство пожилых поляков, пани Гралинская неплохо говорила по-русски, причем отвечала без паузы и обдумывания, держалась с достоинством и приятным кокетством. В светлом фарточке поверх темного строгого платья, не по возрасту гибкая, легкая в движениях, она походила на гимназистку. Лицо у нее было горделивое, тонкое и приятное. В городском отделе милиции, куда перед комендатурой я заскочил, мне, как иногда случается, повезло. Помощник дежурного по городделу, немолодой лейтенант, обслуживал участок, куда входила улица Вызволения, и вместо кратких установочных данных, на что я мог рассчитывать в столь ранний час, я узнал о хозяйке дома номер 6, наверное, все, что было неизвестно местным органам. Гралинская Стефания, 1883 года рождения, уроженка Белостока, из семьи мелкопоместного шляхтича, образование – женская гимназия, по профессии – модистка. Перед войной владела небольшим пошивочным ателье, сгоревшим в первую неделю военных действий. В период оккупации проживала в Лиде, подрабатывала шитьем женской одежды. Муж был моложе ее на 10 или 12 лет. Эту деталь особо отметил участковый. В большой комнате, где мы разговаривали, на стене висело несколько фотографий. Я успел потихоньку разглядеть изображенные на них лица, выделил и запомнил 3. На высоком берегу реки, опершись на локоть, лежал благообразный суровый старик. Я без труда узнал в нем Пилсудского, хозяйки дома, пожилой польки. Он, по всей вероятности, представлялся национальным героем. На другом снимке над тушей убитого дикого кабана красовался щеголеватый мужчина с усиками и прилизанными волосами, в охотничьем костюме, с ружьем и патронташем. Фотоватое самодовольное лицо, как я предположил, муж пани, Тадеуш Гралинский. И еще были 2 фотографии юноши с задумчивым невеселым лицом. Очевидно, сына хозяйки, находившегося якобы в подполье где-то под Варшавой, оккупированной немцами. То, что пани Гралинская не опасалась держать на стене фотографию Пилсудского, укрепило мое отношение к тому, что она говорила. Во многом я ей верил. Непонятно только, как эти 2, Николаев и Сенцов, прошли мимо нас незамеченными. Пани Гралинская вызывала уважение и, более того, симпатию. В сознании с трудом укладывалось, что муж этой обаятельной, отменно воспитанной, когда-то без сомнения на редкость красивой женщины, был рядовой тюремный надзиратель, как поговаривали, малограмотный и глуповатый. Кроме выпивки и охоты, его в жизни якобы ничто не интересовало. Впрочем, погиб пан Тадеуш в сентябре 1939 года в боях с немцами, погиб, чуть ли не бросившись с гранатой под танк, и вспоминали о нем, по словам участкового, как о герое. «А где вообще вы помещаете офицеров?» – поинтересовался я. «Здесь, проша пана». Мы прошли в только что убранную комнатку. Кровати были заправлены чистым, непользованным бельем. Половики отсюда висели на штакетнике. В пепельнице на столе ни окурка, ни пепла, ни соринки. И нигде никаких следов пребывания вчерашних постояльцев. Тем временем пожилая женщина на смежном участке, она по-прежнему находилась на огороде прямо перед окном этой комнатки, завидя на улице соседку, принялась с новой энергией возмущенно выкрикивать что-то по-польски. Капитан прислушался и незаметно подал мне знак, но я при всем желании не мог понять, о чем там шла речь. «Przepraszam, państwo!» С улыбкой извинилась Гралинская, она выглянула в окно и сказала: «Niech się pani już успокои!» «Пшес было глупство. Денервуешь, шен пани пшешла, годинин». И, обратясь к нам, с улыбкой снова извинилась: «Przepraszam, пьянство». «Ну что ж», оглядев исподволь все в комнате, сказал я, «условия для двух человек хорошие». «Вполне», — подтвердил капитан, делая для видимости какие-то пометки в служебном блокноте. «А больше двоих сюда и не направляли. Так и записываю. Комната светлая, чистая. Сколько здесь метров?» 12, сказала хозяйка. Женщина на соседнем участке продолжала ругаться, и я демонстративно посмотрел в окно. «Прошу, паня, слышите, как она волнуется?» Пытаясь улыбнуться, проговорила Гралинская. «Что там случилось?» — спросил я. «Ничего. Они же не бандиты, а радецкие офицеры. Подумайте, наступили на огород. Ночью темно». «Повредили грядки», — подсказал капитан. «Они что, ушли через ее участок?» «Так, там ближе к центру. Почему я виновата? Мусить так надо. Они же военные!» В голове у меня вертелось немало вопросов. Мне бы очень хотелось знать, и что собой представляют в действительности те, кто значились в комендатуре как Николаев и Сенцов, и, разумеется, где они сейчас, и все подробности их поведения и разговоров в этом доме, и почему они ушли ночью через соседний участок, и кто был тот железнодорожник в плаще, зачем он приходил, и где теперь, и что за отношения между ним и этими двумя офицерами. И еще очень многое мне бы хотелось узнать, и о многом я бы желал поговорить с пани Гралинской, но сейчас я мог интересоваться лишь определенным кругом вопросов, только тем, что положено знать офицеру комендатуры, проверяющему порядок размещения военнослужащих на частных квартирах. Мы уже выходили. Вслед за капитаном я переступил порог комнаты, размышляя над тем, что услышал и увидел в этом доме, и тут на кухне. У меня от волнения буквально заняло дух. Возле кафельной печки в углу в плоском ящичке для мусора, рядом с совком, я увидел смятый листок целлофана, хорошо мне знакомую целлофановую обертку.
Thank you.
часть 37, Таманцев. Первая ночь в засаде была не из приятных и тянулась чертовски медленно. Мы вымокли до нитки еще вечером, обсушиться было негде, согреться нечем, и до утра мы дрожали в кустах, как цутики. Когда начало светать, мы перебрались потихоньку в дом Павловских. Добротный, с большой мансардой, он стоял заколоченный в сотни метров от хатки Юлии Антонюк, и из чердака отлично просматривались все подступы к ней. Наверняка никто бы не смог подойти незамеченным. Мы развесили обмундирование, сушиться под крышей. Фомченко и Лужнов завернулись в старое тряпье и уснули. Я же расположился с биноклем у чердачного окна, также забитого досками. Хотенка Юлия Антонюк смотрелась отсюда, как на ладошке. Лучшее место для наблюдения трудно было придумать. Я решил так. Светлую часть суток будем находиться здесь, а с наступлением сумерек перебираться ближе к хатке, располагаясь в кустарнике с двух сторон от нее. До полудня наблюдал я. Юлия Антонюк возилась около хаты по хозяйству, прибиралась, вытряхивала какие-то облезлые овчины, тяжелым не по ее селенкам ржавым колуном рубила дрова. Потом прошла с корзиной на огород Павловских и нарыла картошки. Там уже немало повыкапывали, то ли свириды, то ли Зофия Басияда, то ли еще кто. И я подумал, что и нам не мешает в сумерках набрать там сведерко. Вопрос только, как ее сварить. Я отметил, что одета Юлия бедно, и лицо у нее нерадостное. Но даже издалека можно было без труда разглядеть, что она красивая, складненькая, и богата женственностью или еще чем-то, как это там называется, из-за чего женщины нравятся мужчинам. Ее дочка, занятная пацаночка, веселая и очень подвижная, играла возле дверей хотенки, что-то распевала и ежеминутно почесывала, что, впрочем, ничуть не портило ее настроение. Уж если блохи жрали нас здесь, на чердаке, представляю, как они свирепствовали там. В хатах с земляными полами их обычно полным-полно. Хозяйство Антонюк из-за отсутствия какой-либо живности, хотя бы кошки или курицы, выглядело не просто бедным, но и запустелым. Я даже поймал себя на чувстве жалости к этой девахе, по дурости прижившей от кого-то ребенка. Житуха у нее получилась не сладкая. Рассмотрев в бинокль лицо девочки, я вполне допускал, что она от немца, а вот с Павловским, как я его представлял по словесному портрету и фотографиям, у нее не было, по-моему, и малейшего сходства. Метрах в 300 дальше и немного правее я видел хату Свирида, наблюдал в бинокль из самого горбуна, его мать и жену. Лицо у него было злое, неприятное, и домашние, как мне показалось, его побаивались. Поутру он что-то мастерил, приколачивал стадоля, оттуда доносился стук по дереву и по металлу. Потом запряг лошадь, взвалил на телегу плуг и куда-то уехал. Вскоре после этого его жена с крынкой и каким-то свертком в белой тряпке прошла в хату к Юлии и, пробыв там совсем мало, тут же вернулась к себе. Я заметил, что по дороге к сестре она дважды как-то воровато оглядывалась и что вышло потом от нее, вытирая слезы. В полдень я растолкал Фомченко и, приказав ему разбудить меня в 16:00, передал наблюдение и улегся на его место. Нам предстояло сутками, а может неделями, ждать у моря погоды и не зевать. Это как на рыбной ловле. Никогда не знаешь, в какой именно миг клюнет. А в данном случае я сомневался, клюнет ли вообще. И еще меня заботило одно существенное обстоятельство. Никаких доказательств принадлежности Павловского к разыскиваемой нами группе не имелось. Подвернулся он случайно. Разумеется, взять его – тоже наш долг, но при этом мы наверняка отвлекаемся от основной цели. А спрашивать за передатчик с позывными КАО, за Кравцова и нотариуса будут с нас, да еще как, 3 шкуры спустят. Я заставлял себя быть объективным, однако... Почему он должен здесь появиться? Предположений капитана я во многом не разделял. Как и всегда, он преувеличивал фактор человечности. С агентами-парашютистами я имел дело четвертый год. Сопротивляются они отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. Да они из родной матери колбасы наварят, а тут, видите ли, судьба отца, ребенок, еще неизвестно чей, и эка невидаль, женщина. Да чихал он на всю эту лирику. Про, между прочим, бабу можно найти не только на этом хуторе, запросто, это не проблема. Впрочем, наше дело маленькое. Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай. Часть 38. Подполковник Поляков. В Гродно у него было несколько дел, и главным среди них вовсе не случай с угодом доджа и убийством водителя. Однако начал Поляков именно с него. Отчасти потому, что автобат размещался на окраине при въезде в город. О том, что машина найдена, он узнал рано утром перед выездом из Лиды, когда ПВЧ позвонил в управление, и ему перечислили все основные происшествия минувших суток в районе передовой и в тылах фронта. Конечно, можно было все это поручить кому-либо из подчиненных, но уже шестые сутки с того момента, как в лесу под столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора доджа, все, что касалось автомобиля этого типа, особенно интересовало Полякова. Рыжий полноватый майор, чем-то похожий на Бонапарта, командир батальона и бравый подтянутый капитан в кавалерийской кубанке, командир автороты, несколько удивленный неожиданным визитом подполковника из управления контрразведки фронта, провели его к стоящей отдельно как бы в ожидании проверки автомашине. Сюда же тотчас подоспели уже вызванный старшина-механик с изуродованным шрамом лицом и старший лейтенант, уполномоченный контрразведки, выбритый, аккуратный, пахнувший одеколоном или духами. Машина оказалась на ходу. В баках было около 30 литров бензина, рассказывал командир роты Полякову. Кто и когда ее обнаружил? Местные жители. Очевидно, они сообщили в Лиду. А нам вчера позвонили из комендатуры. Кто за ней ездил? Заглядывая под скамейки, прикрепленные к бортам, справился Поляков. Разговаривая, он последовательно осматривал машину. Вот, старшина. Поляков повернулся к старшине. Тот вытянулся перед ним. Вольно. А скажите, пожалуйста, как и что?
Это отсюда километров 40. Напрягаясь, произнес старшина, у него не хватало передних зубов и, очевидно, был поврежден язык. Он говорил шепеляво, с трудом, весь побагровев от волнения. «Там, значит, за деревней рощица. Ну, нашли ее», — старшина указал на машину. «Мальчишки, я сел, а она в исправности, так и пригнал».
«А шофер убит?» Чтобы старшине было легче, Поляков перевел взгляд на капитана. «Да», — сказал тот, — «его подобрали на обочине шоссе, машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя, и я поехал туда, но меня к нему не пустили. Врач сказала, что он без сознания, надежды никакой, а справку они вышлют».
«Какую справку?»
«О смерти».
«Справка справкой. А кто же его хоронил?»
Поляков поднял в кузове промасленные тряпки и рассматривал их. «Они сами хоронят». «И никто из батальона больше туда не ездил», — обводя глазами офицеров, удивился Поляков. «Нет», — виновато сказал капитан.
«Да», —
Помер Максим, и хрен с ним. У нас запарка была дикая, нерешительно вступился майор. Выполняли срочный приказ командующего. Приказы, конечно, надо выполнять. Еще раз оглядывая сиденье машины, раздумчиво сказал Поляков. Он знал, что со своей невзрачной нестроевой внешностью, мягким картавым голосом и злополучным непреодолимым пошмыгиванием выглядит весьма непредставительно, не имеет ни выправки, ни должного воинского вида. Это его не огорчало, даже наоборот. Не только с младшими офицерами, но и с бойцами, сержантами он держался без панибратства, но как бы на равных, словно они были не в армии, а где-нибудь на гражданке. И люди в разговорах с ним вели себя обычно непринужденно, доверительно. Однако эти... Майор и бравый капитан явно его боялись, ожидая, видимо, неприятностей. Заслуживал же в этой истории неприятных слов и, более того, взыскания. Только уполномоченный контрразведки, но он-то как раз был совершенно невозмутим. «Ни капли крови, никаких следов», — обратился к нему Поляков. «Какие все-таки у Гусева были ранения? Как его убили? Кто? Ведь вы должны были... Если не выяснить это, то хотя бы поинтересоваться. А вы даже в госпиталь не выбрались».
«Я съезжу туда сейчас же», — с готовностью предложил старший лейтенант.
«Это надо было сделать неделю тому назад», — неприязненно сказал Поляков. Его удручало, что здесь, во фронтовом автомобильном батальоне, где люди не спят ночами, по суткам не вылезают из-за руля, где не только командиры взводов, но и ротный, и сам комбат не чураются возиться с машинами, о чем свидетельствовали руки и обмундирование обоих офицеров, ходит чистенький, благоухающий наблюдатель, и этот невозмутимый сторонний наблюдатель, к сожалению, коллега, представитель контрразведки. Причем от него ничуть не требовалось копаться в моторах. Но и свое непосредственное дело он толком не знал и ничего не сделал. На земле, метрах в трех от машины, Поляков заметил скомканный листок целлофана. Подойдя, поднял и, поворачиваясь, спросил: «А это что?» Все посмотрели, и старшина сказал:
«Это, значит, из кузова. Я выбросил мусор».
«Из этой машины?» – живо воскликнул Поляков.
«Да».
Поляков уже развернул листок, осмотрел, потер ладонь. Кожа засалилась и, обращаясь в основном к старшему лейтенанту, спросил: «Что это? Целлофан?» – рассматривая листок, не совсем уверенно сказал старший лейтенант. «Да, 160 миллиметров на 192. Что еще вы можете о нем сказать?» Старший лейтенант молча пожал плечами. «Обычно салом в такой упаковке, 100-граммовая порция, немцы снабжают своих агентов-парашютистов», — пояснил Поляков. Обступив подполковника, все с интересом разглядывали листок целлофана. «Впрочем, иногда сало в такой упаковке попадает и в части германской армии, воздушным и морским десантникам», — добавил Поляков и, пряча находку в свой вместительный авиационный планшет, спросил старшину: «Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали?»
«Никак нет, ничего».
«Накатайте протектор и сфотографируйте», — поворачиваясь к старшему лейтенанту, приказал Поляков. «Необходимо не менее 6 снимков, 18 на 24. «У нас нет фотографа», — спокойно и вроде даже с облегчением доложил старший лейтенант. «Это меня не интересует», — жестким, неожиданным для его добродушной интеллигентской внешности тоном отрезал Поляков. «Организуйте!»
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Виконавця – артист Олег Сидорчик.